говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Книга «Царь», часть первая. Судьба царя, судьба России. Кто не любит Бога, не может быть мучеником. Может быть, для спасения России необходима жертва. Я готов стать этой жертвой. Святой царь, страстотерпец Николай II. Свидетельство жертвы. Неотъемлемая часть христианского призвания – следование за Христом, отдающим свою жизнь. Мы должны осознать, что христианская жизнь требует от нас жертвы. Мы не настоящие верующие, говорит святитель Григорий Богослов, если мы не являем нашими поступками то, что мы утверждаем нашими устами. Мы знаем, что для тех, кто хочет быть христианином в подлинном смысле этого слова, требуется намного более духа жертвенности, чем обыкновенно мы обнаруживаем. И ценность этого свидетельства зависит от нашей любви. Мы должны ясно и точно знать, что духовно мы настолько велики, насколько велика наша любовь. Это было измерено самим Господом. Это всегда будет согласно страданиям, которые мы способны понести. Наш Спаситель говорит, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Мы обычно вспоминаем эти слова, когда говорим о воинах, жизнь свою за веру и Отечество на поле брани положивших. А здесь они звучат применительно к мученикам за веру. Царь Николай II был воином. Не случайно во многих видениях он предстает в воинском одеянии. Он воинствовал и воинствует за наше Отечество, и он был страдальцем за веру. Когда мы слышим слова государя, сказанные им незадолго до смерти, может быть, для спасения России необходима жертва, я готов стать этой жертвой, мы ощущаем в них такой огонь, такую любовь ко Христу и к России, что трудно сдержать слезы. Эти слова произнесены человеком, стоящим у креста Христова. Вспомним видение художника Волоченко в Харбине в 1930 году. Можно было понять и без слов, что царь готов умереть за православную Россию. Царь как бы предвидит, какие будут предательства среди генералов и чиновников, стоящих близко у трона, и какие предательства будут в церкви. Синод равнодушно соглашающийся с отвержением помазанника Божия, священники-обновленцы, священники, отрекающиеся от сана, христиане, предпочитающие жить согласно духу мира сего. Он знает также скорбь быть преданными своими. Он знает, как большевики будут разделять семьи, но его семья навсегда останется иконой семьи. разделять церковь, пытаясь разрушить ее изнутри и создать параллельную церковь. А потом наступят новые, горшие испытания, разорение созданной кровью и потом многих поколений Российской империи и открытое объявление войны заповедям Христовым с обещанием новых, еще более жестоких, чем когда-либо, гонений. Кто такие гонители? Это еретики, безбожники, отступники, на самом деле все люди, живущие по плоти. Они гонят любящих Бога, потому что они от мира сего. Самые злые гонители оказываются из числа христиан и близких нам, из тех, кто более всех получил благодать Божию. Чужие не могут делать столько зла. Господь наш Иисус Христос был предан учеником и апостолом, которому Он верил всю свою любовь. Брат будет предан братом, сын отцом, отец сыном, то есть своими. Апостолы и их последователи были всегда гонимы ради имени Христова. Хотя внешне это может иногда совершаться под каким угодно предлогом, и Церковь, по слову Христову, будет встречаться со все большей ненавистью мира. Но лучше быть гонимым за имя Божие и остаться с Господом теперь и всегда, чем быть рабом греха. Надо претерпеть до конца верности Богу и Его заповеди ради спасения своей души. Это возможно только в состоянии благодати. Претерпеть до конца значит быть терпеливым в служении данном Богу, в царском служении. И когда оно отнимется силой, остаться христианином в царственном священстве в жизни и в смерти. Мы знаем, что есть немало таких, кто перестает сопротивляться, когда приходят трудности. Это семя, посеянное на каменистой почве. Царь и его семья и многие предстоятели церкви были убиты, но верные им как бы ушли в подполье. Во времена гонений можно скрываться, чтобы возвещать Евангелие и правду его другим людям. Господь говорит, что без нужды не следует подвергать себя опасности, но существует опасность компромисса с ложью. Одни служители церкви, большинство, останутся в своем отечестве, другие уйдут в зарубежье. Когда ни в коем случае не следует бежать, когда этого требует служение, спасение душ, любовь к ближнему, пример для укрепления духа унывающих. Мужество, понимаемое как отдача своей жизни за веру, возможно только у тех, кто любит Бога великой любовью. «Кто не любит Бога, не может быть мучеником», — говорят святые отцы. И готовность к принятию мученичества — признак глубокой веры, глубокой любви к Богу. Вот почему, наверное, один из видных современных западных богословов сказал, что испытанием подлинности веры Церкви на Западе является вопрос, способна ли она еще дать мучеников. Наш святой государь являет свидетельство великой человеческой зрелости, прежде всего христианской, когда он обращается к нам в этом своем знаменитом письме. «Зло, которое сейчас в мире, будет еще сильнее, но не зло победит зло, а только любовь». Это слово его к будущим служителям церкви, ко всем православным христианам, напоминание, что только мученичество, исполненное любви к врагам, имеет цену. В противном случае существует опасность впасть в фанатизм. Чтобы быть мучеником, надо, чтобы смерть была принята с подлинной любовью. Все помнят и часто цитируют сегодня слова святителя Филарета Московского. «Люби врагов своих, поражай врагов Отечества, гнушайся врагов Божиих». Разумеется, Христос не может освящать беззаконие требованиям от слабых безропотно уступать насилию. Бывают обстоятельства, когда подлинные христиане должны сражаться, покоряться неправде и несправедливости, в особенности, когда жертвой их являются другие, абсолютно противоположно Духу Христову. Господь говорит о прощении личных грехов и о том, чтобы в гражданских судах никто не требовал большего наказания, чем это необходимо для общественного блага. Христиане не должны быть мстительными. Закон правды у нас не может быть отделен от закона любви. Зло не побеждается, когда мы отвечаем на него таким же злом. Когда воздают злом за зло, вступают в ничем не разрываемый адский круг. А когда мы прощаем личные обиды, зло становится внешним по отношению к нам. Когда же не прощаем, зло одерживает еще одну победу. Оно входит в нас. Христос хочет открыть человечеству иной путь, победить зло добром, ответить на ненависть любовью. Святой царь Николай хорошо понимал, что не существует христианской истины и мистики, отделенной от нравственного порядка. Дружба с сознательными врагами Христовыми есть презрение к нравственному порядку, то есть разрушение здания всей христианской жизни. Существенным свойством христианского сознания является включение в него нравственного измерения. И эта позиция святого царя-страстотерпца сегодня для нас как никогда актуальна. Что такое отказ иметь врагов? Там, где разрушено христианское видение мира, а затем и нравственное содержание христианской жизни, остается только опустить человека до самого жалкого состояния. Остается только предложить низость и подлость, как идеал, как высшую добродетель. Такого результата, несомненно, добиваются те, кто объясняют, что христианин – это существо, у которого нет врагов, и что церковь – общество, которое не может иметь врагов. Странно, что такое отношение слывет у кого-то евангельским, ибо заповедь «любите врагов ваших» предполагает прежде всего различие между друзьями и врагами. Идея сражения, войны с врагами, не только невидимыми, но и видимыми, занимает такое место в Писаниях святых отцов, что можно только удивляться чьим-то попыткам каким-то образом ее затемнить. Но факт есть факт. Под видом христианской любви предлагается идеал, согласно которому не может быть и речи нападать на кого-либо, а значит и защищать что-либо. Если бы у нашего царя было такое понимание христианской любви, не началась бы, наверное, Первая мировая война, и судьбы человечества были бы иные. По видимости, кажется, более благополучные, а на самом деле с утратой того главного, что делает жизнь осмысленной и драгоценной. Этот всеобъемлющий пацифизм, ничего не имеющее общего с борьбой за душу каждого человека, на нормальном языке называется трусостью. Страх, как одно из человеческих чувств, имеет право на существование, но он теряет всякое положительное значение, когда человек, как страус, пытается спрятаться от опасности, зарывая голову в песок. Этот страх может показаться как бы извинительным, по крайней мере, в попытках изобразить свою слабость любовью. Это новое, идеологизированное христианство не удовлетворяется тем, что лишает человека мужества. Оно превращает его в лишенное естественных свойств, извращенное существо. Круг замыкается. Претензия на любовь, на высшую духовность кончается тем, что идеологизированный христианин становится ниже человека. Этот универсальный мир со всеми, и этот всеохватывающий, превосходящий все на свете экуменизм, которому мы приглашаемся сегодня, на самом деле есть растворение разума, затем нравственного чувства и, наконец, мужества. Идеологизированный христианин готов сегодня все извинить всем врагам, только по отношению к своей православной вере, к своей церкви, к святым отцам, для которых абсолютно немыслим подобный либерализм, он объективно остается всегда критически настроен. Таким образом, оказывается, можно использовать христианский словарь, лишенный своего содержания. Можно говорить о христианской жизни, как бы приобщаясь ей, и ссылаться на Евангелие. Эта ссылка противоположна его смыслу. Каждый из нас должен понять, до какой степени такой образ мысли и действий далек от Евангелия. В нем воскрешение всех старых врагов Церкви, и мы начинаем видеть, до какой степени эта идеология, как и всякая идеология, есть опасная карикатура на христианскую веру, на веру Церкви. Но все сказанное выше не может ни в коей мере затемнить главную Христову заповедь, этот свет, который светит во тьме, и никакая тьма не может его объять. Мы говорим, что Святой Царь – символ нашего православного Отечества и символ Церкви гонимой, Церкви молчания. Потому далеки от подлинного мученичества, пребывающие в ненависти к врагам по религиозным мотивам, как это бывает в случае современного религиозного терроризма, все более охватывающего не только Ближний Восток, но и Европу. Совершенно ясно, что это нельзя сравнивать с тем, как понимает подвиг мученичества христианства. Любовь ко Господу и подлинное христианское благовестие бывает часто необходимо, чтобы быть свидетелем, отдающим свою жизнь за имя Господа, того, кто является постоянно обвиняемым и постоянно гонимым. Мы знаем о гонениях на христиан в течение веков и о последних коммунистических гонениях, а также о новых испытаниях, грядущих на церковь согласно Писанию. На допросе сотрудник НКВД сказал одному священнику, что никто не интересуется его личностью как таковой. Он интересен им постольку, поскольку он христианин, православный священник. Из этого можно заключить, что аресты верующих, их ссылки, пытки, тюрьмы, расстрелы были направлены не на кого-то из них лично, а на веру в Иисуса Христа, Сына Божия, на самого Господа. Точно так же убийство царя было не по политическим мотивам, а потому что царь был удерживающим, мешающим свободному распространению безбожного зла. Царь – тот, кто мешает. Святой Царь, подобно всем святым, мешал и мешает, как когда-то и теперь их учитель и Господь Иисус Христос. Свидетельство царя-страстотерпца о вере может мешать. Может даже вызывать презрение у тех, кто не хочет верить в любовь, в силу смиренной любви, у тех, кто провозглашает принцип око за око и зуб за зуб, как высший закон жизни, и у тех, кто совершает самую гнусную жестокость и насилие в словах и делах, как преимущественный способ решения всех проблем. Царь-страстотерпец мешает тем, кому нравится жить на пепелище лжи о недавнем прошлом России, в презрении ко всем, кто пострадал за свою веру и имел мужество жить по совести. Образ царя мешает тем, кто живет по духу плоти, рабам своих страстей, не способных поверить в свободу, которую принес Христос. Но заповеди блаженства, не утопия, не недостижимый идеал, превращающий лжеца того, в чьих устах от века не было лжи. Тот, кто требует совершенства, которое возможно всем, предающим себя водительству Духа Святого. В этом исходе из нашего падшего, ожесточенного «я» в землю свободы чад Божиих, живущих в самоотдаче. Царь мешает также потерявшему соль теплохладному христианству. Образ царя – сильная проповедь христианства, ибо его жизнь, прожитая как самоотдача в служении ближним, является именно тем, что святые отцы называют решающим доказательством истинной веры. Это означает готовность умереть за Христа и правду Его, ибо предмет нашей веры есть явление на кресте самой великой любви Божией ко всем людям. Царь исполнил заповедь Христа, данную его ученикам, все оставить, чтобы стать рабом Божиим. Что означает это царство земного лишения, о котором торжественно поет церковь за богослужением? Ничего, кроме того, что жизнь и смерть государя стали сильным свидетельством ценности креста. Он мог произнести, как свои слова апостола Павла: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Вера в силу любви и самоупразднение, подобно святому Иоанну Предтече, чтобы дать действовать Христу, остается путем, которым мы должны следовать. Это не путь слабых, как полагал Ницше и разного рода сегодняшние его единомышленники, но путь мужества любви, единственно убедительный, потому что верят только любви. Быть мучеником любви – вот чему учит нас благочестивый царь Николай Александрович. Это значит, в час смерти упасть на землю, подобно пшеничному зерну, чтобы дать жизнь всем, кто ищет истину, но также и тем, кто гонит христиан, будь это большевистский террор или нынешние устроители вакханалии греха как нормы, принуждающие христиан молчать, как если бы им нечего было сказать на новом повороте истории. Церковь всеми способами должна противостоять новому небывалому распаду, напоминать о бесценном вкладе великих христианских деятелей в нашу государственность и культуру. Но главное в христианском сражении со злом и просвещении мира – свет Христов, потому что очень часто нам ничего не остается, кроме силы смиренной любви, чтобы пробудить вопрошание о сути жизни в сердцах, еще не ставших равнодушными ко всему на свете людей. Да, мы знаем, что христианству есть еще что сказать миру, не только в его благовестии и любви к ближнему, но также и прежде всего укорененностью этой любви в любви Божией. Исполненное небесной красоты свидетельство святого царя, как свидетельство всех новых мучеников и всех святых, причастно свидетельству его Учителя и Господа Иисуса Христа. Это свидетельство истины, веры, основанное на глубочайшем убеждении, что Бог есть любовь. Наш Святой Царь – это Слово Живое, которое продолжает говорить и привлекать ко Христу всех жаждущих истины, добра, красоты, любви в этом мире, умирающем из-за отсутствия любви, поклоняющимся идолам блуда, смерти и мамонны. Слова царя, столь часто цитируемые нами, которые он передал через великую княжну Ольгу, говорят сами за себя. Царь как бы просит нас: «Молитесь за меня и мне, и всем новым мученикам российским, и всем нашим святым, но без уныния и скорби. Расширьте сердца ваши в еще большей любви, Нет большего блаженства, чем любить всех людей, всех без исключения, даже тех, кто не заслуживает никакой любви. Они самые несчастные. Умоляю вас, чтобы в ваши сердца не вошли никакая злоба, никакой яд горечи. Если мы примем что-либо подобное, мы уже не будем христианами. Это письмо показывает нам, что наш святой царь глубоко понимал, где находится сердце христианства, в чем заключается правда любви, закон Христовой любви. Он знал, в чем самая великая воля Божия. Она в том, чтобы наши дела были в согласии с Богом, который есть любовь. Значение канонизации царственных страстотерпцев и мучеников. Прославление царя Николая Александровича, может быть, имеет большее значение, чем прославление любого другого русского святого XX века. Почему его канонизации так сопротивлялись атеисты, демократы и необновленцы? Прославление царя обозначило как преступников очень многих, в том числе вчерашних и сегодняшних большевиков. Под каким бы названием они ни скрывались. Их правление было по-настоящему преступным. Свою власть они начали с убийства святого. И на этой крови хотели утвердить себя. Как писал Троцкий по поводу расстрела царской семьи. Ильич, как всегда, поступил мудро. Во-первых, мы показали всем, кто мы такие. И во-вторых, что к старому возврата больше нет. И новая власть в России, даже если она именуется демократической, может быть продолжением той же самой власти, духовной и физически. Как писал несколько десятилетий назад выдающийся богослов нашего времени архимандрит Константин Зайцев, сейчас, может быть, наиболее явные признаки расщепления русского общества на два духовно разноокрашенных лагеря, при всех их в иных отношениях возможностях сближения, это то, как они относятся к царской семье. А сегодня, добавим мы, это как никогда соединяется с отношением к судьбе России, ради которой царь принес себя в жертву. Однако мы были всегда готовы к тому, что в наше время великих подмен эту канонизацию разрешат, и примут в ней торжественное участие вчерашние и сегодняшние хулители царя и распинатели России, чтобы превратить все в красивый узор, как они уже сделали это с трехцветным знаменем и двуглавым орлом императорской России, и как они намереваются сделать это с самой идеей православной монархии, превращая в украшение антихристианской власти Мамонна. Тем не менее, прославление царя стало победой над темными антихристианскими силами, победившими Россию в 1917 году. Пусть в небольшой части народа, но победой. Канонизация отогнала какую-то часть бесов от России и от церкви. В народе, даже малодуховно просвещенном, но знающем на иррациональном уровне имена Сергия Радонежского и Серафима Саровского как символ русской святости, символ России, совершилось узнавание еще одного великого русского святого. И уже мало у кого язык повернется произнести на него хулу. Известна мысль преподобного Серафима: «Стань святым, и тысячи вокруг тебя устремятся к святости». Осознание того, что произошло, убили царя с семьей, проклинали 70 лет, и еще 10 лет глумились, а он оказался святым, начало покаяния, обретения народом царя. Народ обрел новую возможность узаконить царскую власть и победить врагов Отечества. Канонизацией царя мы осознали себя как нация, поставили немаловажный предел гибели русских. Эта канонизация цементирует нацию, в ней духовное объединяющее начало, возвращение русскому народу его достоинства. У нас оказалось достаточно покаяния, правды и духовности, чтобы признать царя святым. Наша церковь достаточно свободна, чтобы явить свою святость. Канонизация царя стала историческим чудом. Еще недавно, среди всеобщего предательства и забвения, нельзя было представить даже возможность такого. На исходе 20 века, когда война со злом вступила в новый период, мы получили от Бога эту неодолимую духовную поддержку. Как происходило в народе постепенное осознание святости царя? Не сразу он был прославлен нашей церковью после крушения советской власти, но отношение к царю в церкви и в обществе постепенно менялось. Это было знаком того, что, несмотря на кажущуюся безнадежность ситуации 90-х годов, какая-то часть народа пробудилась. Есть немало храмов, было сказано в докладе комиссии по канонизации в 1997 году, где уже молятся перед иконами царственных мучеников. Вот чудо, свидетелями которого мы явились. Естественная потребность православных русских людей в канонизации царя совпала с волей Божьей. «Соскучились, что ли, по царю-батюшке?» — насмешливо говорили противники православной монархии. Как будто для России это не было лучшим временем. Между прочим, соскучились. Плохо нам стало без него. И все хуже становится с тех пор, как вместо Божия помазанника пришли помазанники сатанинские. Вот разговоры, которые я слышал во время крестного хода в память царя Страстотерпца. «Значение канонизации огромно. Не все даже можно выразить словами», — сказал один молодой человек. «Самое главное», — заметил другой, — «здесь раскрывается, что мы русские, и это наш царь. В этом одновременно и покаяние, и все вместе. Я очень молюсь, чтобы прославили царя», — добавил третий. «Тогда я смогу осознать себя русским в своей стране. Мне легче будет, не в зарубежной только церкви, а у нас признали царя святым. Я этим утвержусь, в том, что я живу в России, а не где-то не в колонии». Тема канонизации действительно прежде всего тема пробуждения. размышления о том, как отшибли память у народа, как держали его в гипнотическом сне, внушая, что ничего не было и не было царя. Самая запретная тема была царь. В начале 60-х годов Цезарь Голодный, сын известного поэта-певца революции Михаила Голодного, человек неверующий, крайне рациональный, рассказал мне, что в войну, когда ему было 14 лет, он с мальчишками тушил на крышах зажигательные бомбы. В одном из домов на чердаке на них свалился откуда-то сверху деревянный ящик. Он с треском раскололся, и они увидели большой портрет Николая II в золоченой раме. Мальчиков охватил непонятный им самим ужас. Они стояли как завороженные и смотрели на портрет. Чего испугались они? Может, прикосновение к чему-то запрещенному, невероятному посреди советской действительности? Тогда ведь при Сталине могли обвинить в укрывательстве портрета и огромный срок дать. Поди потом докажи другое. Уже в одном факте, что они это видели, был с точки зрения власти криминал, наглядная антисоветская агитация. «Да нет же», — сказал Цезарь, — это был совсем иного рода страх. В это время уже шли похоронки одна за другой, и он стал называть убитых на войне молодых ребят, немного старше его, из его двора. «Какая связь между войной и царским портретом?» — спросил я. «В том-то и дело, что здесь, на чердаке, произошло то, что как молния просветило сознание, как в каком-то странном калейдоскопе царь и эта война, и вся наша жизнь соединились в одно», — сказал он. «Глядя на лицо царя, я вдруг пронзительно, отчетливо понял, что возмездие существует. Мы убежали, оставив на чердаке портрет, и никогда не обсуждали это событие между собой. Но то, что мне тогда открылось, навсегда осталось в душе». Из выше приведенного рассказа хорошо видно, что это было табу, бесовская заколдованность народа. У колдунов, как известно, есть такой прием — напустить на человека порчу, чтобы к нему относились как к мертвому. Однако народ пробуждается и видит царя. Эта порча постепенно преодолевалась через церковь, через священников, и канонизацией началось ее преодоление во всем народе. Как говорится, Бог правду видит, да не скоро скажет. И Бог обнаружил эту правду. И чем больше люди прикасаются к царю, чем больше видят его портреты, чем больше читают о нем книг, вроде исследований Соколова или генерала Дитерихса, тем слабее это табу. То, что открылось, это правда, хороший знак для России. Россия осознала, что у нее был царь, и теперь он есть, в образе святого заступника небесного. Это начало покаяния. Тот, кого убили, кого пытались сделать посмешищем и скрыть вообще всю правду о нем, теперь признан святым. Наш царь – святой символ России. У каждого народа свое историческое призвание и свои особенности. Сейчас происходит все большее обезличивание народов, именно потому что в каждом народе, как и в каждом человеке, истинно и единственно неповторимо только то, что принадлежит Христу. Русский царь отличается от европейских монархов. И русский народ соответствовал этому образу правления. Русский народ простодушный, и царь ему нужен был мудрый и простодушный. В последнем царе все это соединилось. Вот почему проросли, устремились к этой тайне души столь многих людей. И размышления молодых верующих во время царского крестного хода, который я приводил выше, не поверхностный патриотизм, а проявление глубокого православного самосознания. Если бы царя не свергли, не убили, они бы и священников, и весь православный народ не могли бы убивать. Он явился первомучеником в церкви новомучеников. Пусть хронологически это и не совсем так, но враги подбирались к царю и к церкви. когда говорили, что нам не нужен наш православный царь, они хотели отнять у народа даже инстинкт самосохранения. Они клеветали на царя, чтобы русские перестали быть русскими. И хотя бы на уровне инстинкта самосохранения мы должны сегодня это понять. Для прославления святого всегда требовались два условия. Первое – почитание верующего народа, второе – посмертные чудеса. Приведем некоторые из сотен известных свидетельств о чудесах по молитвам святых царственных страстотерпцев. Рассказывает Александр Селиверстов из города Симбирска. В январе 1997 года у меня на УЗИ обнаружили рак почки, мочевого пузыря, предстательной железы. При повторном осмотре все подтвердилось. Когда рак был обнаружен в первый раз, я исповедовался и горячо молился царственным мученикам. Потом мне привезли икону Всецарицы и Акафист, и я также молился ей от всего сердца. Также заказывал обедни, сорокауст и молебны. На третьем осмотре в 6-й клинике Москвы после УЗИ мне сказали, что рака нет. Рассказ Галины Георгиевны Барнатной из Соединенных Штатов Америки. В 1994 году заболел мой сын Алексей. Врачи определили рак желудка. Предстояла операция. Оставалась надежда лишь на милость Божию. В канун последних анализов и предстоящей операции я горячо молилась, как может молиться мать о единственном сыне. Особенно я просила царственных мучеников, царевича Алексея, тезку моего сына, даже по отчеству. Молитва очень утешила мою душу. Я спокойно уснула и увидела необыкновенный сон. По улице, сопровождаемые парадом, шли царственные мученики, царь Николай и царевич Алексей, в военных шинелях и фуражках. Таким я их видела на фотографиях. Поравнявшись с моим окном, из которого я наблюдала это чудесное видение, царь и царевич посмотрели на меня и по-военному, приложив руку к козырьку, меня приветствовали. Я очень смутилась, стараясь укрыться за занавеской. Потом я услышала шум в своей квартире, кто-то накрывал на стол, готовились к обеду. Потом я услышала, что в моей спальне приводят в порядок киот с иконами. Я проснулась в слезах. Удивительно, что кроме государя и царевича я не видела никого из присутствующих. Утром мне позвонил сын и сказал, что врачи ничего не нашли. Сын здоров. Об этом чуде я рассказала нашему батюшке, отцу Виктору Потапову. Был отслужен благодарственный молебен царственным мученикам перед их святым образом. В ноябре 1998 года началось и не прекращается по сей день истечение благоуханного мира от простой бумажной иконы царя Страстотерпца. Свидетелями этого чуда являются многие тысячи людей. 2 июня 1999 года после молебна у этой иконы получил исцеление от слепоты Александр Михайлович Вытегов, полковник, кандидат исторических наук, которому 24 июня исполнилось 87 лет. 2 года назад, в 1997 году, он совершенно перестал видеть. В октябре 1997 года его прооперировали на предмет удаления катаракты. После операции врач сказал ему следующие слова: «Читать вы никогда не сможете». Александр Михайлович был этому рад, так как мог хотя бы при переходе улицы видеть дорогу. Вскоре после молебна, отслуженного мироточивой иконы, Александр Михайлович неожиданно обнаружил, что может свободно писать и читать, так как зрение полностью восстановилось. Вышло 6 сборников с описанием чудес по молитвам царя Страстотерпца, а потом 2-томник, собравший прежние и новые чудеса. И поток писем с подобными свидетельствами не иссякает. Но самое великое чудо в том, что как бы ни старались оболгать царя, а факт его убийства замолчать, например, в школьных учебниках истории, тем не менее и камни сейчас вопиют об этом. Внезапно многие люди были как бы просвещены таинственным светом, сердцем почувствовали правду. Не один, не два, а многие. Почему-то эта тема поразила в самое сердце самых разных людей, в том числе далеких от церкви. Сила подвига царя оказалась настолько действенной, что сумела привлечь к себе многих. Почему столько людей откликаются на свидетельство о его чудесах? Почему эта фигура стала не политической, а благодатно-мистической? Святость нельзя понять рационально. Нелепо поэтому фиксировать внимание на недостатках. Царь курил или еще что-нибудь такое, как это делали противники канонизации. В принципе, как известно, ни одного святого не было без греха. Жизнь нельзя разложить по полочкам. Церковь основана на камне веры, исповеданной человеком, трижды отрекшимся от Христа и явившим свою величайшую святость. Церковь прославляет того или иного святого не за те или иные его достоинства и недостатки, а за особенный подвиг веры, который всегда сияет для всех особым присутствием Христа. Что мы можем сказать о нашем царе? Он был испытан в огне и оказался золотом, в котором нет никакой ложной примеси, с печатью самой высокой пробы – креста Христова. Царственные страстотерпцы были возлюблены Богом, и они принесли Ему плод своей жизнью и смертью. По плодам их узнаете их. Каков же этот плод? Этот плод – прежде всего, они сами, вся семья. Семья царя – образец семьи, икона семьи. Брак государя, сила его чувств по отношению к супруге и детям уже говорит о его необыкновенной глубине, о духовной незаурядности этой личности. И уединение с царицей было таким, что мы через этот союз начинаем постигать смысл слов Писания. Тайна сия велика, то, что уподобляется союзу Христа и Церкви. В этом браке так раскрылась единственность и незаменимость человека, что двое действительно стали одной плотью. Вследствие нашей бездуховности мы плохо воспринимаем, насколько значителен этот дар Божий. На самом деле это величайшая редкость, подлинная семейная жизнь, где двое соединяются во Христе, также говорит о воссоединении с Богом человека. Они умерли всей семьей. Это было не просто стечение обстоятельств, но даже смерть не могла их разлучить. Что Бог сочетал, то человек да не разлучает. Исполнение этой заповеди до конца возможно только в любви до конца. Они были настолько единомысленны, что всей семьей заботились о своем народе и при жизни были готовы пожертвовать собой для России. И это тоже было свидетельством их пребывания в Боге. Господь пророчески явил на такой высоте образ православной семьи накануне крушения семьи и государства. Убийство царя имело много далеких целей, в том числе и разрушение семьи. Троцкий писал в 30-е годы: «Опять Россия стала буржуазной, снова в ней культ семьи». Они хотели уничтожить семью, семья – малая церковь, и таким образом осуществлялось разрушение всей церкви. На семье держится все – и нравственность, и государство. За убийством царской семьи в обществе последовало «долой брак», «долой стыд», как бы прорвалось и ясно обозначилось, пока на время, то, что было духовной сутью этого убийства. Мощь государства сохранится на десятилетия, но не может в конце концов не рухнуть. Семья и Родина от Бога – две составляющие удерживающего, и потому кто хранит их, тот исполняет волю Божию. Символично, что убили не одного царя и его семью, а всех верных слуг его. Царственные мученики и слуги их – символ России. Это было как уничтожение всей России, всех, кто был предан царю. А потом старались убить тех, кто их знал, чтобы не было памяти. Мы не должны удивляться, что после разрушения православной монархии последовало быстрое разрушение черт неповторимости русского народа. Вначале в обезличивающей коммунистической коллективизации, а теперь в более страшной степени обезличивающей народ оскотинизации через узаконивание самых растленных грехов как нормы. То, что происходит в России сегодня, распад семьи, нравственности и государства, является непосредственным результатом неосознанного и нераскаянного преступления 1918 года. Сейчас, когда уничтожение семьи достигает предела, канонизация царя должна способствовать собиранию русского народа в единую семью и возвращению блудного сына к своему отцу. Как только заходила речь о прославлении царя, все его противники начинали обвинять его в отречении от престола. На самом деле это вина не государя, а его окружения, которое бесовски на него навалилось со всех сторон. Его слова в самый момент отречения: «Если требуется, я готов принести эту жертву за Россию», говорят сама за себя. От него это все требовали, причем в категоричной форме. Кругом были только измена, трусость и обман. Великий князь Кирилл Владимирович с красным бантом на груди привел свой гвардейский экипаж и встал на сторону революционного народа. Всем известно предательство генералов Алексеева и Русского, командующие фронтами, которые должны были быть опорой государя, слали телеграммы, где говорилось, что для спасения России необходимо отречение императора. Все призывали царя принести жертву на алтарь Отечества и отречься. В послании бывшего верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича говорилось: «Я, как верноподанный, считаю по долгу присяги и по духу присяги, колено преклоненно молить Ваше Императорское Величество спасти Россию и Вашего наследника, зная чувство святой любви Вашей к России и к Нему». Он предлагает сделать это, осенив себя крестным знаменем, и добавляет: «Другого выхода нет, как никогда в жизни, с особо горячей молитвой молю Бога подкрепить и направить Вас». Самые близкие, казалось, искренние по отношению к государю люди подступали к нему с этим требованием. Вот телеграмма от командующего румынским фронтом генерала Сахарова, которая пришла последней: «Горячая любовь моя к Его Величеству не допускает душе моей мириться с возможностью осуществления гнуснейшего предложения, переданного вам председателем Думы. Я уверен, что не русский народ, никогда не касавшийся царя своего, задумал это злодейство, а разбойная кучка людей, именуемая Государственной Думой, предательски воспользовалась удобной минутой для проведения своих преступных целей. Рыдая, вынужден сказать, что, пожалуй, наиболее безболезненным выходом для страны и для сохранения возможности биться с внешним врагом является решение пойти навстречу уже высказанным условиям, дабы немедленно не дало пищи к предъявлению дальнейших, еще гнуснейших притязаний. А что же народ? Народ, по крайней мере, в столице превратился в ту самую толпу, которая кричала «распни, распни его! Не его хотим на вораву!» Как пишет историк Александр Баханов, торжествовал красный цвет флагов и наскоро намалеванных транспарантов, на которых преобладал один лозунг «Долой самодержавие!». Никто уже не работал, и казалось, что чуть ли не все жители трехмиллионного города вышли на улицы в уверенности, что черные дни миновали, что теперь начнется новая светлая жизнь без горести и печали. Как-то разом опустели церкви, и быстро входило в моду новое слово «товарищ». Шульгин уверяет, что он поехал в Псков, чтобы спасти царя и его жизнь, понимая, что иначе они его убьют. Совершенно ясно, что здесь нельзя уже ничего было сделать. Здесь было Божие попущение, нечто неотвратимо роковое. Современники сравнивают эти события со снежным комом, который катится, превращаясь в лавину и сметая все. Однако, чтобы понять, почему государь отрекся от престола, недостаточно распознавания темных сил, действующих в истории. Требуется вера в промысел Божий. Подвиг мученичества, святости заключается в полном отвержении себя, в совершенном предании себя воле Божией. И тайна отречения от престола последнего святого царя в том, что для него не было разницы между долгом государя и долгом христианина, исполняющего заповеди Божии.